Глава 11. Мономах. Арциулов томился. Ему совершенно нечего было делать, и он в который раз почувствовал себя ненужным и бесполезным. Ростислав уже успел обойти стартовую площадку, поднялся на лифте на одну из ферм, окружавших Мономаха, тщательно осмотрел рубку управления. Ракета поразила его своими размерами. Рядом с ней было просто страшно находиться. И капитан никак не мог представить себе, что эта громадина поднимется в небо. Рубка, небольшой вырубленный в склоне холма бункер, сверкала сотнями лампочек. На пульте управления тускло светились непонятные Ростиславу приборы. Что-то гудело и даже жужжало. Здесь было тоже не до него. Багарас устанавливал длинную цифровую комбинацию на большой металлической плите, похожей на банковский сейф. А несколько офицеров-техников зачарованно следили за его движениями. В конце концов Арциулов обругал себя дезертиром и, проверив патроны в двух своих револьверах, решил направиться на позиции под начало краснопузого комиссара Косухина. Но сделать этого не успел. Начальник объекта, остановив его, поинтересовался, понимает ли он что-нибудь в подрывном деле. Еще на германской капитан, как тогда еще подпоручик, закончил специальные курсы подрывников, поэтому охотно вызвался помочь. Арциулову выделили унтера и нескольких солдат, поручив его вниманию главные объекты – склады с топливом и боеприпасами, лаборатории и саму рубку. Заряды были установлены там уже давно, а капитану следовало проверить их готовность и, если требовалось, исправить возможные огрехи. Арциулов обрадовался, что и для него нашлась работа. Она оказалась нетрудной – проверить контакты электрических взрывателей, но заняла много времени. Приходилось шагать от одного объекта к другому, делая каждый раз по полкилометра и более. Наконец, когда солнце уже стояло высоко, все было закончено. Заряды проверены, все провода сведены к главному взрывателю, находившемуся в небольшом домике в 100 метрах от рубки управления. Капитан лично проверил контакты, запер обитую железом дверь и поспешил к Мономаху. Возле ракеты стояла небольшая группа офицеров и техников, окружая двоих людей в странных, похожих на водолазные скафандры, костюмах. Полковник был спокоен и даже улыбался, а Семен Аскольдович казался почему-то хмурым и неразговорчивым. «Ну что, капитан?» — усмехнулся Лебедев, увидев Арциулова. Пожелайте мне удачи. Счастливо вам, господин полковник. Счастливо, Семен Аскольдович. Арциулов тоже попытался улыбнуться, пожимая руки в огромных тяжелых перчатках. Значит, все-таки не зря? Арцы, мыслите покой. Да, кивнул Лебедев, и лицо его стало серьезным. Не зря, Ростислав Александрович. Жаль Георгия, он ведь должен был лететь вместе с нами. И профессора жаль. Этот полет, как я понял, его заслуга. Полковник стал прощаться с Берг, уточняя, как лучше им встретиться у ее дяди в Париже, как вдруг взгляд Арцулова скользнул по серебряной печатке с извивающимися змеями. Перстень Ксении, приносящий удачу. Как говорил странный учитель Окс Вагре, дхарский перстень духов. Он, капитан Арцулов, свое дело сделал, и удача ему не понадобится. Ему не надо прорезать атмосферу в тесной кабине, плыть по черному безмолвию эфира, а потом неведомым и непонятным путем добираться до далекой планеты Тускула, которая оказывается так похожа на Землю. «Никогда не снимай», — вновь вспомнили слова чешского подпоручика. Но рука уже потянулась к перстню. «Возьмите, господин полковник, на счастье». Лебедев оживленно повертел в руках тяжелую серебряную безделушку и, отрицательно покачав головой, хотел вернуть ее капитану. «Вернете потом», — решительно заявил Ростислав. «Когда вернетесь, Николай Иванович? Я вас прошу». Он вдруг понял, что полковнику этот талисман сейчас будет куда нужнее, и что он, Арцулов, поступает правильно. Лебедев развел руками и, шутя, попытался надеть перстень на перчатку. Ростислав покачал головой. Пальцы перчатки были толще человеческих раза в два. Но вдруг обомлел. Маленький серебряный обруч легко наделся на средний палец и застыл, как влитой. Полковник попытался его снять, но так и не сумел. Хорошо, перчатка с перстнем поднялась вверх в прощальном приветствии. Вернул в Париже, капитан. До свидания. Счастливо всем, господа. Он еще раз махнул провожающим и шагнул к лифту. Внезапно Багарас повернулся к Арцулову, протянул руку и тихо проговорил. «Берг останется одна, Ростислав Александрович. Не бросайте ее». «Не волнуйтесь», — капитан пожал жесткую перчатку. Багарас кивнул и, махнув на прощание, повернулся, чтобы идти к открытой кабине лифта. Руководитель старта, немолодой бородатый подполковник, приказал всем уходить в бункер. Арцулов еще раз оглянулся на опустевшее пространство у подножия Мономаха, проводил взглядом взлетевший вверх по решетчатым фермам лифт и тут же подумал о Берг. Девушки рядом не было. Вспомнив, что ее место в кресле рубки управления, Ростислав подождал, пока провожающие проследовали к главному бункеру, и направился вслед за ними. Его пропустили, думая, что капитан еще не закончил свои взрывные дела. В рубке было людно, напротив огромного пульта, посреди которого светилось толстое стекло, открывавшее вид на застывшую в ожидании ракету, в глубоких, удобных креслах сидели несколько техников, лихорадочно щелкая многочисленными переключателями и кнопками. Наташа устроилась посередине возле большого динамика, над которым светилась одинокая синяя лампа. Арцулов не стал мешать и присел на свободное кресло. «Внимание, господа!» — негромко произнесла Берг. «Начинаем!» Синяя лампочка несколько раз мигнула, Наташа щелкнула каким-то рычажком, и в динамике послышался ровный механический шум. «Мономах! Мономах!» — голос девушки оставался спокойным, хотя лицо побледнело, а лоб прорезала тонкая резкая морщинка. «Как слышите?» «Я Мономах!» — загремел в рубке, усиленный динамиком голос Лебедева. «Мы на борту. Люк задраен. Начинаем подключать скафандры. Сколько у нас времени?» 19 минут. Берг мельком взглянула на какое-то табло и кивнула. «Все по графику». И почти сразу же за толстым стеклом беззвучно вспыхнул столб пламени. Земля дрогнула, через несколько секунд послышался оглушительный грохот. «Снаряд!» — первым понял Арцулов. «Они начали обстрел!» «Мономах!» — крикнула Берг. «Вы слышите? У вас все в порядке!» «Действуем по графику», — ответил спокойный голос Лебедева. «Что происходит, Наталья Федоровна?» «Генерал Мо начал обстрел. Снаряд разорвался рядом с рубкой». Ее голос заглушил грохот второго разрыва. На этот раз снаряд упал неподалеку от решетчатой фермы, закрывающей нижнюю часть ракеты. «Целят в Мономаха», — Арцулов стиснул зубы. «Вот сволочи!» Третий снаряд упал далеко в стороне, попав в невысокое бетонное сооружение. В то же мгновение над плоской железной крышей вспучилось кипящее желтое пламя. Ввысь ударил столб черного дыма, и земля мелко задрожала. «Топливохранилище», — вспомнил капитан, лично проверявший там взрыватели за полчаса до этого. «Ловко угадали». «Мономах, что у вас?» — негромко проговорила Берг. Было заметно, что каждое слово она произносит буквально через силу. Не дождавшись ответа, девушка повторила вопрос, быстро провела рукой по лицу, а затем достала очки. Ростислав удивился. Наташа второй раз на его памяти надевала их. Первый был еще в Иркутске, когда он пришел на Троицкую. «Все нормально», — раздался в динамике немного раздраженный голос Багараза. «Наталья Федоровна, не дергайте нас». «Извините, Семен Аскольдович», — девушка откинулась на спинку кресла. И почти тут же очередной снаряд ударил совсем рядом с рубкой. На мгновение часть ламп погасла, выключилось освещение, а с потолка посыпалась цементная пыль. «У них что, снаряды с глазами?» — поразился Арцулов, вскакивая со своего места и оглядываясь. Но его помощь не понадобилась. Все сидевшие у пульта не пострадали. Через секунду загорелся свет, и люди вновь занялись делом. «Как вы там?» — послышался голос полковника. «Не за дело?» «Немного!» — Берг даже улыбнулась, стряхивая с волос мелкие кусочки штукатурки. «Осталось 10 минут». «Вас понял. Подключение заканчиваем. Проверьте». Берг взглянула на какие-то непонятные Арцеллову верньеры, щелкнула переключателем, а затем повернулась к одному из техников. Тот, взглянув на горевшее перед ним табло, кивнул. «Все в порядке», — сообщила Берг в микрофон. «Все системы работают. 8 минут». Следующие 2 снаряда взорвались почти одновременно. Первый угодил прямо в казарму, второй упал возле самой ракеты. Берг вздрогнула, быстро сняла очки и принялась яростно их протирать, продолжая следить за пультом. «У нас не включается подача кислорода», — послышался голос полковника. «Проверьте, Наталья Федоровна». «Сейчас». Девушка быстро перещелкнула какой-то тумблер, взглянула на вспыхнувшую лампочку, затем вновь щелкнула переключателем. «Должно включиться. Попробуйте еще раз, Николай Иванович». Следующий снаряд упал где-то далеко, и на отдаленный разрыв никто даже не среагировал. Похоже, к обстрелу начинали привыкать. «Все в порядке, Мономах. Осталось 5 минут». Теперь снаряды падали совсем близко. Один разнес небольшое строение метрах в 300 от ракеты, второй взорвался за рубкой. Свет на мгновение погас, а затем снова загорелся. Кто-то не выдержал и закурил. Арцулов достал кисет и нож, но сдержался. Оставалось совсем немного времени, и можно потерпеть. 3 минуты, сообщила Берг. «Мономах, вы готовы? Начинай отсчет». «У нас все готово», — подтвердил Лебедев. «С Богом!» Берг включил очередной тумблер. На панели управления загорелась очередная лампа, на этот раз зеленая. На небольшом табло начали выскакивать цифры в убывающей последовательности. 175, 174, 173. Обстрел на какое-то время прекратился. Арцулов облегченно вздохнул и достал собственные часы. На циферблате серебряного буре было без 2 минут полдень. «Включаю системы зажигания», — негромко проговорила девушка, поворачивая какой-то тумблер. Через мгновение в нижней части ракеты из огромных сопел ударили фонтанчики огня. Послышался низкий мощный гул. На табло по-прежнему выскакивали цифры. 63, 62, 61. «Минута!» — почти крикнула девушка. «Система зажигания работает. Мономах, как у вас?» «Полный порядок», — на этот раз ответил Семен Аскольдович. «Наталья Федоровна, вы кнопки не перепутаете?» Трудно было понять по тону, шутит ли Багарас или говорит всерьез. Впрочем, Берг, лучше других, знавшая странного студента, усмехнулась и стала быстро переключать какие-то тумблеры, отчего зеленая лампа погасла, а на смену ей зажглась красная. Гул двигателей усилился, языки пламени теперь достигали земли. Бетон стартовой площадки почернел и начал дымиться. 20, 19, 18, отсчитывало табло. И тут вновь ударили невидимые пушки. На этот раз они били часто, словно боясь не успеть. Цепь разрывов прошла по полигону, один снаряд задел решетчатую ферму, и Арцулову показалось, что громада Мономаха еле заметно содрогнулась. 10. 9, 8. Ростислав ждал, что девушка и в самом деле будет нажимать на какую-то кнопку, но она достала из маленького шкафчика длинный плоский ключ и осторожно вставила в гнездо, скрытое между 2 тускло мигающими лампами. «Зажигание!» — громко сказала она и резко повернула ключ. В уши ударил грохот. Из сопел ракеты хлынуло темное густое пламя. Нижняя часть Мономаха начала окутываться белым паром. Огромный корпус ракеты дрогнул. «Есть!» — послышался еле различимый сквозь шум голос Лебедева. «Движемся!» Сквозь облако пара было заметно, как Мономах медленно, как бы нехотя приподнялся и словно повис, не решаясь расставаться с землей. Но струи огня ударили гуще, и ракета, окутанная струями пара, стала неторопливо подниматься ввысь. Казалось, она росла. Гигантский дымящийся столб пламени делал ее еще выше. Земля гудела, стены рубки мелко подрагивали, лампы на пульте мигали, словно передавая какой-то неведомый сигнал. «Старт! Прошел нормально!» — прокричал Берг микрофон. «Счастливо, Мономах!» «Счастливо, Земля!» — послышался слабый, еле различимый сквозь грохот голос Лебедева. «До встречи!» «Счастливо!» — донесся голос Багараза. «Мы обязательно вернемся, мы...» Грохот заглушил его слова. Ракета уже была высоко. Сквозь толстое стекло можно было видеть лишь объятую огнем и дымом стартовую площадку. Берг, придвинув окуляр Перескова, продолжала наблюдать, что-то быстро записывая на клочке бумаги. Перископов в рубке оказалось несколько, и участники пуска теперь имели возможность видеть уходящую в небо ракету. Арцулову перископа, естественно, не досталось. Он хотел выскочить наружу, но сдержался. Для праздного любопытства времени не оставалось. «Поздравляю, господа!» Берг улыбнулась и спрятала уже ненужные очки. «Кажется, удалось».